Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о том, как прошел 545-й день войны. Главные события вторника, 22 августа.
Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, а Москву снова атаковали беспилотники.
Украина получила от Евросоюза очередной транш макрофинансирования. Финансовой помощи объемом 1,5 миллиарда евро.
Лидеры 11 стран подписали во время саммита в Афинах декларацию о поддержке территориальной целостности Украины.
Российский суд утвердил 13 лет колонии украинскому правозащитнику Максиму Буткевичу.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Во вторник утром российские военные нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. По предварительным данным, пострадал один человек, повреждены 20 частных домов. Также российские военные 22 августа атаковали Запорожье. В городе повреждены 4 многоэтажных дома, обошлось без пострадавших. В результате обстрела села Камышаны Херсонской области погибла 71-летняя женщина. Ранение получил 55-летний мужчина. Ну а Москву сегодня снова атаковали беспилотники. Минобороны России заявляет, что ночью 22 августа под Москвой силами ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, еще 2 дрона сбили в Брянской области. В Подмосковье один дрон был сбит в районе города Красногорска, а второй в районе населенного пункта Часцы Одинцовского района. Пострадавших, по данным московских властей, нет. Я напомню, что подобные атаки в России называют террористическими, но а министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак на этом фоне сегодня заявила, что частые удары дронов по Москве, в которых Россия обвиняет Украину, легитимны. Россия напала на Украину, и Украина защищается в рамках международного права, заявила Бербак на совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства. Она также прокомментировала ход контрнаступления и сказала, что украинским вооруженным силам сейчас в первую очередь нужна техника и оборудование, чтобы преодолеть минные поля. Некоторые минные пояса, сказала Бербак, по размеру примерно равны Западной Германии. Мы работаем над этим полным ходом, добавила она, имея в виду поставки необходимой техники.
Ну, судя по тем видео и по тем сводкам, которые публикуют обе стороны, описывая контрнаступление украинцев, Россия все более активно использует ударные вертолеты для того, чтобы атаковать наступающие украинские колонны. И одним из способов борьбы с этим, естественно, является истребительная авиация, которой у Украины осталось очень мало. И до начала войны украинские ВВС были очень небольшими по размерам. Естественно, они понесли потери, и все попытки восстановить их мощь пока не привели к тому, что они способны эффективно проводить наступательные операции. Они могут защищать какие-то участки своей территории, но ВВС России намного более мощны. В десятки раз они мощнее современнее украинских. Вот поэтому такое внимание привлек проект предоставления Украине истребителей F-16, американских истребителей, достаточно возрастных, но эффективных машин. Сегодня стало известно, вот я ссылаюсь на министра обороны Украины Алексея Резникова, который выступил на пресс-конференции после встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым в Одессе, что коалицию по поставкам Украине истребителей поддержали 16 государств. Еще несколько государств готовы к этой коалиции присоединиться, причем, по словам Резникова, речь идет не только о тех странах, которые имеют на вооружении F-16, которыми они готовы поделиться с Украиной, но инфраструктуры, какие-то ресурсы, которые Украина может задействовать, ну, для подготовки пилотов. И днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Греция будет обучать украинских летчиков летать на F-16. По его словам, часть летчиков будет обучаться в Дании, часть в Великобритании, но в Великобритании они будут проходить более длительный курс, рассчитанный на срок до 2 лет. Соответственно, пилоты – это одна из проблем, которую Украина пытается сейчас решить. И здесь я процитирую интервью, которое американский генерал Джеймс Хекер, он командующий ВВС США в Европе и Африке, дал изданию Break and Defense. Значит, он отметил, то есть, вероятно, у него есть какие-то данные на этот счет, что Украина направляет на обучение полетам на F-16 молодых пилотов, которых относительно небольшой летный опыт. Ну, было бы странно, если бы у них был большой летный опыт в условиях войны, когда воздушное пространство Украины, ну, простреливается Россией.
Но сейчас, по сути, украинские военные многое осваивают с нуля.
Да, и вот, по словам Хекера, очень легко научиться летать на F-16, ну, то есть человек, имеющий опыт летчика, разведчика, да, то есть который летал на каких-то других самолетах. Но главная проблема, по его словам, это научиться использовать все те сенсоры, которыми нашпигована кабина пилота и, соответственно, которая позволяет использовать по максимуму возможности, которыми этот самолет обладает. Но я еще раз напомню, что F-16 задумывался и воплощен как часть интегрированной боевой системы. То есть ему должны, по идее, помогать космические спутники, наземные радары, там, самолеты-разведчики и все-все-все прочее. То есть пилот летит, пользуется всем вот этим массивом информации и, соответственно, способен эффективно использовать все возможности машины, которые в ней будут. А хорошая новость то, что, по словам Резникова, будет предоставлено такое количество F-16, что речь может идти о создании нескольких эскадрилей. То есть на каком-то участке фронта украинцы смогут создать численный перевес и, возможно, переломить ситуацию в воздухе в свою пользу.
Ну вот ты уже сегодня цитировал главу украинского Минобороны Алексея Резникова, а я хочу процитировать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который сделал сегодня важное заявление о Крыме накануне третьего саммита Крымской платформы. Он заявил, что, скорее всего, Украина будет освобождать Крым в военным путем, если Россия не покинет его сама. Я приведу прямую цитату. «Крым является частью нашей территории, мы должны ее освободить. Более того, мы будем его освобождать», — сказал Данилов. «Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор к тому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет». Конец цитаты. По словам Данилова, любой другой сценарий в отношении Крыма, это означает консервирование той ситуации, которая уже сложилась, а Россия, имея Крым в своем подчинении, по его словам, никогда не успокоится и не будет спокойно жить.
Ну, многие американские аналитики, военные, согласны с этим. Недавно «Голос Америки» опубликовал интервью бывшего капитана ВМС США Брента Седлера, который сейчас эксперт консервативного исследовательского центра Heritage Foundation, центр находится в Вашингтоне. Он считает, что до тех пор, пока Украина не освободит Крым, нельзя будет говорить о том, что российская угроза безопасности территориальной целостности Украины будет окончательно исключена, потому что Крым имеет столь важное стратегическое значение, он позволяет контролировать не просто значительную часть Черного моря, но и значительную часть украинского Черноморского побережья и служит, ну, идеальным плацдармом для различного рода операций, направленных против Украины. То есть, по его словам, не так важно возвращение Донбасса, как возвращение Крыма.
Но вообще вопрос территориальной целостности Украины сейчас ключевой, и это показал в частности саммит в Афинах. Лидеры 11 стран Юго-Восточной Европы подписали во время этого саммита декларацию как раз в поддержку территориальной целостности Украины. В декларации сказано: вторжение России в Украину — это ключевой момент для Европы, это создает новый уровень осознания общих принципов единства и общего будущего в рамках ЕС. Это критично момент для безопасности мира и стабильности нашего европейского континента, говорится в документе.
Ну, в свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и, в частности, на них обсуждалась возможность вступления Украины в Европейский Союз, и, по ее словам, в конце года начнутся уже какие-то детальные переговоры между Брюсселем и Киевом о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС перечислил Украине 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. В общей сложности до конца года ЕС планирует направить на эту помощь 18 миллиардов евро.
Ну, насколько я понимаю, вот на этой встрече, которую ты упомянул, Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии, обсуждалась, в частности, ситуация с украинским продовольственным экспортом и ситуация с зерном.
Безусловно, это одна из самых горячих тем, как мы знаем уже последние месяцы, потому что действительно Украина является одним из крупнейших производителей зерна и прочей сельскохозяйственной продукции. Доставка этого зерна возможна и рентабельна только морским путем. Попытки наладить вывоз по земле пока не приобрели столь больших масштабов. И Россия делает все для того, чтобы Украина самостоятельно не могла это делать. Россия наносит удары по портам, где складировано зерно, и разрушает возможности и всю эту инфраструктуру, которая необходима для погрузки зерна на корабли и так далее. То есть Украина, напоминаю, создала свой зерновой коридор. Корабли из украинских портов должны проходить сначала в территориальных водах вдоль берега Украины, потом Болгарии и Румынии, и вот после этого они входят уже в проливы и считают являются недосягаемыми для военно-морских сил России. То есть Россия уже перехватила один корабль, его досмотрела, который шел в Украину. И эксперты американские опасаются, что для того, чтобы повредить этому способу доставки зерна, Россия может использовать свои подводные лодки, которых у нее несколько на Черном море. И у Украины нету военных возможностей что-то с этими подводными лодками сделать, что-то им противопоставить, просто нету соответствующих морских сил. И CNN сообщила, что Киев начал переговоры с некоторыми неназванными крупнейшими страховыми компаниями о том, как они могли бы сопровождать эти сделки, потому что любой риск перевозки чего-либо значительно повышает стоимость фрахта судна и, соответственно, делает доставки украинского зерна на мировой рынок более дорогостоящими, менее рентабельными. И, соответственно, может быть, мы услышим что-то новое об этом в ближайшие дни или недели.
Обсуждать зерновую сделку планирует на встрече с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он в ближайшее время планирует посетить Россию. По крайней мере, об этом сообщают некоторые турецкие издания. И, в частности, издание Yeni Safak сообщает со ссылкой на близкие к администрации Эрдогана источники, что якобы готовится такой визит, и он имеет критическое значение именно для договоренности с Россией о продлении зерновой инициативы. По словам источников издания, Анкара считает, что создание нового маршрута для экспорта зерна по морю без участия России не очень хорошая идея. Но вот когда именно Эрдоган отправится в Россию, не сообщается, никакие подробности пока неизвестны.
Раньше поступали сообщения, что Эрдоган приглашал Путина посетить Турцию, но тот не поехал. Путин не поехал и на саммит БРИКС, который открылся в Южной Африке. Напоминаю, что это группа Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, ЮАР, появились сначала в материале, опубликованном экономистом. Он их объединил там по каким-то критериям, как очень напоминающие друг друга государства, с похожими по разным критериям экономиками. А потом эти страны создали свой политический союз, который, по некоторым данным, считается таким вот балансом большой семерки. То есть вот какие-то функции большой семерки они пытаются дублировать и создавать свои инструменты. Вот здесь интересно, что это уже поступили первые заявления, но я процитирую зампредседателя Комитета Госдумы России по информационной политике Олега Матвеичева. Он сказал перед, соответственно, открытием саммита, что одной из главных целей российской делегации на саммите БРИКС – снизить влияние в США в мире, создать новый центр власти. Он говорит, что необходимо повышать авторитет БРИКС, и, кроме того, по его словам, этого удастся добиться, договорившись снизить участие доллара в международных расчетах. Господин Матвеичев в Думе, и не только он, считает доллар основой американской мощи, что, на мой взгляд, не вполне корректно. Но я вот напомню небольшую статистику. По данным Международного валютного фонда, на сегодняшний момент доллар США используется примерно в 60% глобальных расчетов. То есть в 2000 году он контролировал примерно 70% глобальных расчетов, сейчас 60%. Это меньше, но это не стало трагедией для Соединенных Штатов Америки, для американской экономики. На втором месте сейчас евро, это примерно 20%. Дальше идут японская иена, британский фунт, и на пятом месте китайский юань с 2,6%. И юань, я еще раз напомню, это наиболее мощная валюта из валют государств БРИКС. Про судьбу рубля, который должен был стать резервной валютой мирового значения, о чем Путин неоднократно ранее говорил, мы сейчас уже говорить не будем, потому что по понятным причинам этого не произошло. Крайне маловероятно, что в обозримом будущем, конечно, владычество в мире какой-либо одной валюты – это не вечно. Рано или поздно доллар уступит свое первенство. Но мы можем совершенно точно гарантировать, что в ближайшие 1-2 десятилетия этого не произойдет.
Но пока на саммите БРИКС думают, чем заменить доллар, в России придумывают разные варианты замен для ушедших из-за войны брендов. И вот, в частности, сегодня стало известно, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo отказался от аренды помещений всех своих магазинов в России. Уже было известно до этого, что Uniqlo уходит из России, но вот сегодня издание «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров японской компании пишут, что компания отказалась еще и от аренды помещений. И, например, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» возле Курского вокзала уже появился бутик «Lime». А ранее сообщалось, что в России зарегистрировали отечественный бренд Ушикло, и его собирается запустить Ивановская текстильная компания. Но тут от рассказов о том, что происходит в России, мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют людей за антивоенную позицию, за антивоенные высказывания. Сегодня российский суд оставил в силе приговор украинскому правозащитнику и антифашисту Максиму Буткевичу. Ранее он был приговорен к 13 годам колонии, и вот сегодня этот приговор остался в силе. Об этом сообщает корреспондент издания «Медиазона» из зала суда. При этом суд постановил зачесть фактическое время содержания Буткевича под стражей с 19 августа прошлого года, то есть с момента ответа из Минобороны, который подтверждает, что Буткевич находился в заключении. Я напомню, что с началом полномасштабной войны Максим Буткевич записался в вооруженные силы Украины, попал в российский плен летом 22 года, и в марте этого года Следственный комитет России опубликовал пресс-релиз, из которого стало известно, что Буткевича приговорили к 13 годам колонии в так называемой ЛНР. Сегодня же стало известно о том, что хакасскому журналисту Михаилу Афанасьеву запросили 6 лет колонии за статьи об отказавшихся воевать росгвардейцах. Против него возбудили дело о военных фейках. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы». Журналисту также попросили на 3 года после освобождения запретить публиковать материалы в СМИ и интернете. Я напомню, что дело против Афанасьева завели еще в апреле прошлого года, дело о так называемых фейках. С тех пор Афанасьев находился в СИЗО, а поводом для всего этого стала статья издания «Новый фокус» об 11 бойцах Росгвардии, которые отказались воевать в Украине. И в этой статье Афанасьев рассказывал о том, что росгвардейцев отправили на войну со снаряжением для подавления протестов, а условия в лагере были непригодными для проживания.
Ну и новость последних часов. Как стало известно, РБК, генерал Армагеддон, он же сирийский мясник, генерал Сергей Суровикин, освобожден от должности командующего воздушно-космическими силами России. Указано, что это делается в связи с переходом на другую работу. Напомню, что Суровикин пропал после попытки так называемого мятежа вагнеровцев. Лидер вагнеровцев и, собственно, лидер этого мятежа, если можно так называть, Пригожин заявил о том, что находится в Нигере, а вот Суровикин был, как считалось, одним из его ближайших соратников, так скажем, в руководстве вооруженных сил.
Долгое время не было известно, где он находится.
Кстати, неизвестно, где находится пресс-секретарь Путина Песков, который сказал, что выборы в России осуществляют бюрократические механизмы.
Ну и в заключение новости из мира абсурда. Топонимика, которую мы заслужили. В Махачкале стадион имени двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам в шестом Елены Исинбаевой переименуют в стадион «Труд». Об этом говорится в постановлении правительства Дагестана. Решение такое было принято 18 августа. И вот что сказал по этому поводу глава Дагестана Сергей Меликов. «Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой. Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд. Но ее последние заявления сделаны из-за кордона». Вот он именно такую лексику использовал. «Для нас серьезно. Серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, который она предпочла России», заключил глава Дагестана Сергей Меликов. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. И я еще хотела добавить, что, начиная с этого дня, нас также можно слушать в приложении «Эхо».
С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До свидания.
До встречи.